Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Сегодня мы поговорим об издательстве «Видим Букс», одном из независимых издательств за пределами России. И в гостях у меня Мария Алиф, кофаундер издательства «Видим Букс». Маша, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте, Николай.
Поговорим мы сегодня о разных проектах «Видим Букс». Довольно много новинок, и многие книги уже там достаточно ярко заявили о себе. Даже из тех, которые выходили в последнее время, ну, как, например, «Воспоминания Маши Слоним». И было довольно много презентаций, причем в разных городах. И вообще это удивительная книжка. Но мне хотелось бы поговорить, во-первых, о планах, о том, что еще выйдет, что выходит в ближайшее время. Но, может быть, начать, наверное, хочется разговор. Есть ли какие-нибудь стратегии у издательства «Видим Букс»? Потому как книги, которые выходят, разнообразны. Действительно, они охватывают, там, я не знаю, и политическую актуальность, и некоторые, такие прямо уж совсем на злобу дня и связаны вот с нашей странной и страшной реальностью, вроде книги Сергея Савельева «Троян. ГУЛАГ нашего времени». Есть книги совершенно иного рода. Есть и стихи, если вспоминать, допустим, там Веру Полоскову. Филологические исследования или популярная филология Архангельского, ну и так далее. Вот, может быть, чуть более подробно о проектах, как будет развиваться в ближайшее время «Видим Букс», чего ожидать, но, может быть, о каких-то книгах поговорим подробнее.
Действительно, то, что мы издаем, то, что мы забираем себе в план, оно как будто очень разнообразное и как будто нет какой-то фиксации на одной теме. И это неспроста, потому что у нас есть такая мысль, что самое главное — это наши гуманистические ценности. Мы хотим разговаривать про них всеми возможными способами. Это могут быть и стихи, это может быть и какая-то филология, это может быть художественный текст, это может быть что-то более в лоб, как та же книга Глуховского, с которой мы начали. Но мы понимаем, что у любого такого разговора про человеческие ценности, про свободу, про вообще про свободу быть собой есть очень много способов поговорить. И мы хотим их все использовать, в том числе потому, что, там, скажем, в первые несколько лет после того, как началась большая война между Россией и Украиной, после того, как Россия напала на Украину, мы думали и концентрировались вместе со всеми нашими коллегами, которые в это время издавали книги на русском языке, на том, чтобы ответить на вопрос, как это возможно, кто виноват и что происходит сейчас, как мы к этому пришли. И это был такой очень политический разговор. Мы в нем тоже участвовали, но сейчас понятно, что нужно говорить немножко по-другому. Это не значит, что мы отставили в сторону эту тему, совсем нет. Мы, безусловно, по-прежнему и мыслями, и делом находимся абсолютно в том же контексте. Но мы понимаем, что теперь с нашими читателями нужно говорить не только впрямую, но и какими-то другими новыми способами, искать новые инструменты. И действительно, если, там, скажем, и со стихами, мы начинали с Веры Полосковой, но это не единственная наша стихотворная книга. У нас в плане, например, новая книга Демьяна Кудрявцева, «Все это теперь ты», которую я очень жду и очень о ней мечтала. Мне кажется,
это что последние стихи, я так понимаю, да,
да,
Демьян?
Все
Которые
верно.
Написаны уже во время войны, да, поскольку
Да,
он
все
довольно
верно.
активно пишет.
Но они далеко не только о войне. Это вот, строго говоря, о жизни, которой мы с вами сейчас живем. И это очень важная, очень тонкая, очень нежная книга, как мне кажется, и вот в начале весны она выйдет. Мы не оставим стихи, мы не оставим художественный текст, потому что мы планируем, например, тоже уже в мае выйдет новый роман Виктора Меломеда «Глаз мухи». Удивительный, очень Необычно написанный роман.
А
Вам как
Виктор
нравится?
Меламед, я напомню, он, во-первых, вошел в финал прошлого года премии «Дар». И да, действительно, это совершенно особенная проза, такая новая, иногда абсурдная, фантастическая, но тем не менее, в общем, захватывающая по-своему своим каким-то совершенно невероятным построением, так скажем. Там довольно много всего.
Все
Да.
так. То есть это действительно абсолютно верное описание этого романа. Он очень небольшой, его читаешь, ты большую часть времени не понимаешь, что с тобой происходит, и в конце к тебе приходит осознание, что именно с тобой произошло. Это какое-то такое совместное упражнение вместе с автором, в смысле, твое личное, когда ты погружаешься в этот текст и говоришь с автором обо всем, о твоей стране, о твоей памяти, о войне, о боли, о любви, обо всем вместе. Но важно, что этот роман, так же, как и многие другие наши книги, которые сейчас у нас находятся в плане, это не книги, после которых хочется... даже не знаю, как правильно это желание описать. Это не те книги, которые заставляют тебя страдать и ничего не делать. Это скорее те книги, которые побуждают тебя какому-то размышлению, диалогу с собой, и все-таки побуждает тебя к чему-то лучшему. Это, мне кажется, тоже важная мысль, к которой мы не сразу пришли. Кажется, что это то, в чем мы очень нуждаемся, и вот эта надежда, вот это желание поговорить о том, что мы можем сделать лучше, как мы можем найти, построить новый путь в новой жизни и об этом хочется говорить больше, чем об абсолютной непроглядной черноте. Мне кажется, что...
Маш, а может быть, вот я сразу спрошу еще об одной книжке, и вы, может быть, чуть-чуть более подробно скажете о ней. Это сборник «Репаблик», да, куда вошли самые разные авторы,
Да.
как я понимаю, она вот-вот выйдет, если уже не вышла, и где собраны действительно, ну, разные авторы. Здесь там, я не знаю, и Владимир Сорокин, и Ксения Лученко, Александр Родионов, Михаил Ямпольский, Дмитрий Глуховский, Елена Фанайлова, ну и так далее. Каким образом этот сборник собирался, что это, собственно, за текст, и когда книжка появится?
Книжка еще не вышла. Книжка выйдет в начале июня, я надеюсь. Она сейчас находится в таком режиме активной подготовки. Мы уже знаем полный состав, и все эти тексты готовы.
Она так и будет называться «Репаблик», да? То есть, поскольку
Она будет называться «Номер дома».
это номер дома, да?
«Номер дома». Это как раз отлично вкладывается в ту концепцию, о которой я только что говорила. Действительно, это книга про поиск дома, про воспоминания о доме, про все, что связано с этим чувством, которое, конечно, в связи с массовой миграцией многие люди сейчас утратили и находятся в какой-то точке переизобретения своего нового дома. Там какой-то абсолютно пронзительный рассказ Глуховского про дом, про дачу своей бабушки и дедушки. Он его недавно выложил у себя на Фейсбуке. Это такой тизер к нашей книге «Общий вместе с Репабликом». Это, конечно, невероятные тексты. Где-то щемящие, где-то совершенно невозможно перестать плакать. Но это какой-то такой очищающий плач по тому нежному прошлому, трогательному, где-то покинутому, где-то забранному с собой в этом ящичке, в чемодане, который ты увозишь с собой в эмиграцию. Очень важная и хорошая, светлая книга. Этот проект, который собран и курируем Репабликом, очень важное первое такое литературное издание Репаблика, с которым мы готовим вместе с ними. До войны у многих медиа в России была такая идея коллекции литературных текстов, которые выходили в их толстых журналах, в отдельные издания. И это было очень часто хорошо. В этом смысле, мне кажется, «Репаблик» продолжает эту традицию в лучшем смысле этого слова. Эта книга очень разная. Там есть и вот как совершенно верно заметили Сорокин и Глуховский и Елена Фанайлова абсолютные зарекомендовавшие себя авторы, но там есть и тексты молодых авторов. Литературная мастерская Евгения Бабушкина. Мне кажется, 5 текстов, благодаря им мы включили в этот сборник. Это тоже очень важные тексты. Это голоса людей, которые начали свой литературный путь в тот момент, когда уже все литературное поле на русском языке стало разваливаться на разные куски, к сожалению, из-за цензуры и различных преследований. И это важные молодые голоса, которые, безусловно, очень интересно послушать, которые перекликаются с нами не меньше, чем, там, скажем, тексты Ксении Лученко или Елены Костюченко, которые мы слушаем там, на протяжении последних 5 лет на первых полосах. Все это, тем не менее, это какие-то, да, дома детства, дома потерянные, покинутые и строящиеся заново. Очень хорошие.
Маш, я вот когда смотрел на состав авторов, я просто думал, вот вы немного объяснили, собственно, с чем это связано и с какой темой. И, как я понимаю, это Зинаида Бронченко, да, была составителем этого сборника,
Да,
или вы даже...
Зинаида составитель и главный идеолог этого издания.
Единственное, чего мне не хватало, эссеистики Льва Рубинштейна, которая публиковалась в «Репаблике» в последнее время. Я понимаю, что они были в открытом доступе, эти эссе. Но мне казалось, что если уж тем более говорить о доме, о доме, о детстве, о потере, о вот этом щемящем чувстве, возвращение во время абсолютного счастья, то, что есть у Рубинштейна. Мне этого не хватало. Но я думаю, что, может быть, эссе Льва Рубинштейна выйдут каким-то отдельным сборником, то, что он публиковал в последнее время в «Репаблике».
Рубинштейна вообще не хватает. В этом смысле в любом сборнике он был бы хорош и в любой теплой компании, к сожалению. Да, здесь только те авторы, которые пишут сегодня, которые ушли, к сожалению, да, сюда не включены.
Маш, ну вот ведь другого рода действительно книжки существуют в виде букс. То есть вот мы поговорили о литературе, да, но, во-первых, тоже в разных аспектах она предстает. Еще об одной книжке мне хочется поговорить, потому что она уводит нас вообще уже в какую-то совершенно другую область. Я имею в виду Николая Эпте, да, его книжка «Волшебная страна и ее окрестности», которая как будто вообще дает какую-то действительно альтернативную реальность, наряду с тем, о чем мы говорим, наше время, актуальность, как вообще, что с ней связано и прочее, и прочее. Вот вдруг неожиданно появляется книга, которая уводит человека вообще в другие миры даже, я бы так сказал.
Да, ну эта книга действительно это там не роман, да, это не какой-то сборник из сказок, это скорее такое, это какой-то стык жанров одновременно. Это текст про то, откуда вообще берется волшебство в литературе, почему оно так важно взрослым людям. Эта книга не совсем новая на самом деле. Эта книга впервые вышла еще в довоенной России в издательстве «Иллюминатор». Ну, поскольку Николай иноагент и пока кажется все, но тем не менее переиздание этой книги в России было невозможно, и мы взяли на себя эту ответственность. Но кажется, что переиздание теперь, несмотря на то, что это очень близкая к оригинальному изданию книга, и по содержанию она по тексту ничем не отличается, но на самом деле теперь эта книга совсем про другое, потому что конечно, там сама книга, она рассказывает про единую культурную традицию, про английскую сказку как старт этого большого разговора, как авторы спорят друг с другом через тексты, как они наследуют какие-то традиции и вообще какой-то разговор о магии, да, но тем не менее сейчас эта книга выполняет большую культурную работу. она открывает пространство для читателя, в котором можно мыслить и чувствовать совсем по-другому. В некотором смысле она предлагает включить свое воображение для того, чтобы переосмыслить тот довольно жестокий, ужасный мир, в котором мы сейчас находимся. Это то пространство, в котором мы можем найти какую-то важную опору, когда, в общем, весь вот этот поток из новостей, какого-то ужаса, совершенно ничем невозможно как будто прервать. Это текст про то, что детская литература и вообще этот интерес к магии, к фэнтези, это не серьезное чтение, это не результат, или, скажем, не только результат желания бежать от реальности, но это на самом деле одна из самых серьезных форм разговора человека о человеке. Это возможность поговорить о добре и зле, это возможность переосмыслить концепцию власти, это разговор о страхе, о смерти, о взрослении, о свободе. Сказка и магия в этом смысле дает невероятную возможность оторваться от той буквальной реальности, в которой мы находимся, и подумать иначе о том, что мы переживаем. Мне кажется, в этом смысле книга «Эпопея» удивительно важная. Это вот то что-то, за что можно уцепиться во время, скажем, например, я знаю, что в Израиле многие ждут эту книгу и очень хотят ее поскорее получить. Такое чтение, я имею в виду вот во время войны, во время эскалации войны, такое чтение, оно очень спасительное. При этом оно все же не отрывает полностью от реальности. Оно дает возможность к ней как-то по-другому адаптироваться.
Ну, и здесь нужно сказать, что речь-то идет, конечно же, в первую очередь об этом волшебном, сказочном мире британской, английской
Да, английская
литературы.
сказка.
Да, потому что здесь и Льюис, и Роулинг, и Толкин, и Пратчетт. И я вспоминаю разговоры с Натальей Трауберг, которая говорила о том, как она, собственно, о главных впечатлениях своего детства. И вот этот удивительный, сказочный, совершенно особенный мир, учитывая тоже, что время детства Натальи Трауберг отнюдь не отличалось личностью, оно для нее даже было спасительное. Эти первые впечатления она так и сохранила. Ну и не случайно Наталья Трауберг, мы знаем, как переводчицу Льюиса Честертона в частности. Маш, еще несколько. Вот такое впечатление, что есть, наверное, или напрашивается как бы целая, видимо, линейка книг, которая связана, видимо, не просто с переживанием там настоящего, но и с мемуарами. Ну, вот я упомянул книгу Маши Слоним, но вот только что же еще вышла книга совершенно удивительная Людмилы Петрушевской «Времени нет, есть букет колокольчиков». И это тоже совершенно особенный текст, потому что, с одной стороны, он вроде бы как связан с переживанием времени как такового, да, потому что, насколько я понимаю, это же, в общем, ну, такой ежедневник, интернет-ежедневник Людмилы Петрушевской, да, с другой стороны, конечно, он уводит в какие-то другие стороны. Несколько слов скажите об этой книжке, как она вообще задумывалась и появилась.
Это действительно книжка скорее мемуарная, но не только. Очень важный момент, который нужно знать про эту книгу, то, что это не впрямую сборник постов из Фейсбука. Неправильно смотреть на эту книгу так. Это все-таки книга мемуаров Людмилы Петрушевской, которая она из сегодняшнего дня, глядя на свое прошлое, собирает в букет колокольчиков. Это ее воспоминания о воспоминаниях, новая выстроенная история. Это что-то такое, к чему она обращается с сегодняшнего дня, с ностальгией, с каким-то особым теплом, глядя на то, что абсолютно точно ушло целиком. То есть это ведь какой-то пласт истории, который, ну, казалось, что эта жизнь никогда не изменится радикально. Казалось, что все, что с нами происходит, там, условно, 10 лет назад, ну вот оно будет каким-то таким, что дом останется домом, что концерты будут там, где они были в прошлом году, будут в следующем году, что наши друзья не окажутся на разных континентах, что семья будет по-прежнему вместе. И здесь вдруг, находясь в абсолютно новой точке, будучи уже женщиной прекрасного возраста, Людмила Петрушевская смотрит, оглядывается назад, и смотрит, что же это такое с ней произошло, что же этот за букет теперь стоит у нее на столе. Мне кажется, что это очень интересное путешествие вместе с ней. И оно совершенно отличается от чтения просто ленты Фейсбука, которую действительно каждый может отмотать, посмотреть. Это совсем не оно. Это очень сложная книга в том плане, что она собиралась очень долго. По поводу нее спорили все, то есть и редакторы, и Людмила Стефановна, и ее дети. То есть в ней принимали участие абсолютно все с каким-то своим особым видением, что же происходило тогда, что же было важно. Потому что ведь на самом деле, когда мы оглядываемся назад и смотрим к своим воспоминаниям, самый главный вопрос, что же из этого было самое важное, что же из этого всего стоит помнить. И вот здесь, мне кажется, что Людмила Стефановна пытается ответить на этот вопрос. Мне кажется, книжка ужасно смешная, красивая, очень... У меня сегодня какое-то главное слово про все книжки очень нежное. Это она тоже туда. Просто вся эта нежность очень разного характера. У кого-то она такая больше щемящая, у кого-то она хохочет, у кого-то она вертится перед зеркалом. Вот у Людмилы Стефановны она больше вертится перед зеркалом, и в этом очень много обаяния.
Пока, значит, все-таки мы говорим о тех книжках, которые вот вышли относительно недавно, и еще об одной я не могу не спросить. Это книга Алексея Уменского и Ксении Лученко «Церковный автостоп». Учитывая, что, ну, в общем, и Алексей Уменский в последнее время стал практически медиафигурой, и Ксения Лученко получила премию «Просветитель». Что собрано, что такое, собственно, эта книжка? И почему это церковный автостоп?
Ну, прежде всего, я хочу вас поправить. Ксения Лученко, обладатель специального приза «Политпросвет», премии «Просветитель». Это очень важно. Ксения Лученко, как мне кажется, и это главное, с чего я хочу начать, блестящий журналист. И Ксения записала большую серию бесед с протоиереем Алексеем Уминским, из которой вышла вот эта книга. Книга, которая... С одной стороны, рассказывает историю отца Алексея, но на самом деле это не впрямую, хотя по форме это мемуары, на самом деле это разговор не только и не столько про самого отца Алексея, как мне кажется. Это вообще про удивительное время, в котором он жил, в котором он стал священником и в котором... Очень много удивительных изменений вообще с обществом произошло. То есть это и советское детство, какой-то абсолютный период хиппи, который... Вообще-то отец Алексей это выросший хиппарь. И это тоже удивительно, когда ты смотришь на эти фотографии, а в книжке, мне кажется, потрясающий архив, которым с нами поделился отец Алексей. Ты видишь, что это какая-то живая, веселая молодежь, которая принадлежала такой настоящей контркультуре советской. И частью этой контркультуры был вот этот поиск религиозный в позднем Советском Союзе. Это очень удивительный путь к Богу и к религии, к церкви, который вылился в церковный подъем в 90-х годах. При этом сразу же стал частью большой системы, сразу же стал зарегулированным абсолютно нецерковными правилами, завершился войной и изгнанием, то есть как бы завершился, но на самом деле не завершился. И в этом прелесть этой истории, что мы видим, что на самом деле, как бы это большой разговор на самом деле о совести. Большой разговор о совести и о гуманистических ценностях. Опять же, да, это то самое кольцо, начало нашего разговора. Это вот Это разговор о конфликте между верой и какой-то административной машиной, но конфликт без конфликта. У Минского этого конфликта, как мне кажется, почитав эти беседы, почитав финальную книгу, мне так кажется, этого конфликта у него нет. У него есть четкая позиция, четкое понимание, во что нужно верить, ради чего нужно служить, для кого нужно служить и какие ценности предавать нельзя. Будучи изгнанным из РПЦ за свои антивоенные, по большому счету, глубоко христианские убеждения, теперь служащий в Париже, удивительный по, не знаю, с одной стороны, теплоте и пониманию к обычному человеку, а с другой стороны, удивительно верный своей церкви служащий. То есть это очень важная книга не только, и даже, мне кажется, не столько для людей, которые воцерковлены и знают про Алексея Минского более-менее все. Он действительно сейчас очень известный, он много чего рассказывает про себя. Была серия великолепных интервью, недавно интервью Дудя. Мне кажется, тоже было очень важным и очень сложным, как мне кажется, для отца Алексея, потому что я думаю, что все видели там какую-то волну вопросов и негодования, направленные, скажем, от феминисток к отцу Алексею, что вот отец Алексей не поддерживает их в полной мере. Очень много у разных людей к нему разные вопросы, но мне кажется, что важно, что это один из людей, которые готовы разговаривать и отвечать на неудобные вопросы, объяснять позицию церкви. Ну, здесь, да, я не говорю про РПЦ, а скорее про ту церковь, которой мы бы все хотели ее видеть. Церковь, которая руководствуется любовью к человеку в первую очередь. И этот важный разговор, безусловно, не был бы возможным без участия Ксении Лученко, потому что отец Алексей блестящий проповедник, но разговаривать о себе — это совершенно другой жанр. И в этом смысле та история, которая вышла от первого лица, это на самом деле история, которой без Ксении было бы совершенно невозможно представить. Это сложный разговор, который длился много лет. Ну, как много, мне кажется, года два точно мы эту книгу готовили. И Ксюша постоянно возвращалась к отцу Алексею с новыми и новыми вопросами. Это все довольно мучительно рождалось. До последнего момента мы не были уверены, что книжка закончена. И в итоге она завершилась в тот момент, когда Ксения предложила нам включить две важные маленькие проповеди. Большая часть моих коллег совершенно не имеет никакого отношения к православной церкви. Ну, то есть они там либо у них какие-то свои верования, либо они атеисты. Но на нас всех одновременно произвело это неизгладимое впечатление. То, как говорит отец Алексей, мне кажется, не может оставить равнодушным никого, и атеиста в том числе. И поэтому мне кажется, что эта книга важная не только для его прихода условно, да, а для широкого читателя, для всех тех, кто готов и хочет поговорить о том, как добро может победить зло. Мне кажется, вот об этом этот разговор.
Маш, ну вот мы так представили таким калейдоскопом те книжки, которые выходили в издательстве «Видим Букс». И хотелось спросить, каким образом будет издательство дальше развиваться? Будут ли оформляться какие-то направления, которые уже, ну, как-то опытным путем уже определились? Это и мемуары, литература, публицистика и совершенно иного рода вещи. Я не затронули мы, не знаю, там, в большей степени говорили о литературе и публицистике, да, но, например, ведь есть у издательства и книжки, например, Захарова, да, и уже две вышли, и таким образом еще и искусство, как я понимаю, окажется еще одной такой темой или направлением издательства. Вот, может быть, несколько слов о том, каким образом ближайшее будущее видится и как будет развиваться издательство. Действительно ли вот те линейки, так условно говоря, которые как будто бы наметились, направления, будут ли они развиваться дальше, или вообще что-нибудь новое появится и прочее. Вот об этом несколько слов. Как вы видите ближайшее будущее свое в плане издательских стратегий на какое-то вот это время?
Я думаю, что полифония с нами останется. Действительно, кстати, книга Вадима Захарова, она же, ну, конечно, она про искусство, но на самом деле она про то же самое. Потому что она про вот этот мир идей, языка, про то, как искусство может разговаривать с человеком про важные вещи, не только предлагать красивую картинку или шокирующую картинку. И в этом смысле, мне кажется, что вот эта обслуживающая эту идею полифонии текстов, она с нами останется. Я не уверена, единственное, что мы пойдем в сторону детских книг, пока мы разговариваем все-таки с каким-то более взрослым читателем. Но совершенно невозможно предсказать. Я знаю, что с нами будет происходить, там, скажем, в ближайшие полгода. Я знаю, что мы, там, не знаю, вот сейчас, например, в типографию отправили новую книгу Ленор Горалик. Мы совершенно точно будем продолжать серию таких мемуарных книг. Я их аккуратно бы так называла, потому что, с одной стороны, это действительно скорее линейка, чем серия. Мы не объединяем их в одну серию. Это все разные книги. Книги Маши Слоним, Петрушевской, Людмилы Стефановны, книжка Ксении Лученко и Алексея Уминского. Они как бы мемуарные. Там будет еще. Например, у нас впереди книга «Бесед с Борисом Гройсом». Тоже в некотором смысле
Но
мемуарная книга.
это скорее то, что продолжает вот эту линию Вадима Захарова, я так понимаю, да?
И да, и нет, потому что Вадим Захаров, действительно, он тоже говорит и о себе, и о своем прошлом, и о том искусстве, которое он делает сейчас. То есть, по большому счету, конечно, все эти люди в конечном итоге говорят о себе. Говорят о себе, о своих каких-то воспоминаниях. Ну, в общем, мне кажется, что более-менее все мы сейчас обращены как бы к своему прошлому, а будущее наше туманно. И в этом смысле эти книги, они вот, ну, как бы так же, как и мы, разговаривают, но со страниц книги. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что мы будем продолжать серию книг, которые действительно серия на своем языке. Книги, которые написаны не россиянами или людьми, которые по каким-то причинам имели российский паспорт, но на самом деле не идентифицируют себя как россияне, но говорят на русском языке с рождения и пишут на нем. Это, мне кажется, очень важное линия, которую мы ведем в своем издательстве, потому что мы убеждены, что русский язык не принадлежит ни российскому государству, ни какой-то специальной территории. По-русски рождаются и говорят люди более-менее на всем свете, и в Израиле, и в Германии, и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Украине, и бог знает где. И мне кажется, что это важно, чтобы мы постоянно и себе напоминали в том числе, что русский язык — это что-то такое, что принадлежит большому, гораздо более широкому кругу людей, чем просто россияне. В этом смысле, кстати говоря, мне кажется, важно упомянуть наш фестиваль, который был в том году в Амстердаме, который мы полностью посвятили тому, что говорили на русском языке, который не принадлежит Российской Федерации. И в этом году мы постараемся повторить этот опыт. В этом году это будет другой город, мы об этом расскажем чуть позже, но мы планируем об этом думать, этому помогать стать более видимому, чем сейчас, как мне кажется, принято считать. Мы начали новую серию, и она увидит свет как раз в мае. И в этой серии выходит книга Виктора Меломеда. Это серия маленьких покетбуков, небольшие тексты, которые, как нам кажется, очень важные и интересные, но при этом они еще не достигают того объема, там, скажем, как книжка Людмилы Стефановны с широким-широким большим корешком, который долго по вечерам нужно читать. Это такой небольшой жанр, который можно, скажем, проглотить за пару вечеров. Какой-то более короткий диалог с автором. Скажем, у Ленор Горалик это продолжение ее проекта «Достаем двойные листочки». Это примерно 65, кажется, разных текстов, небольших на разные темы, веселых, грустных, очень разных, но важных. Мы совершенно точно будем продолжать погружаться в историю. Нас впереди ждет довольно много книг, новых томов истории Андрея Борисовича Зубова. Он продолжает писать про XIX век. В конце мая выйдет четвертый том, а впереди еще пять. Работа довольно большая, мы ее продолжаем. У нас выходит тоже в этом году ужасно интересный опыт популярного историка Андрея Аксенова. Это что-то более развлекательное, нежели чем исторический опыт Андрея Борисовича, но, тем не менее, это такой... Мне нравится, хотя автор протестует против этой формулировки, но это такой исторический true crime про начало 20 века. Ужасно увлекательная штука, как и все подкасты Аксенова, но вот в формате книги, мне кажется, это такое с ним впервые происходит. Мы совершенно точно хотим продолжать печатать, брать в наш портфель неизвестных авторов. Кажется, что сейчас, когда более-менее весь там издат пытается сосредоточиться на тех авторах, у которых есть уже большой медийный охват, и по большому счету те авторы, которые только начинают, но при этом обладают безусловным талантом, у них практически нет шансов сейчас найти своего читателя и возможность издаться. Мы хотим так или иначе продолжать вставлять в нашу программу таких писателей. И у нас есть чем порадовать нашего читателя в этом году совершенно точно. Часть этих авторов к нам пришла через вышеупомянутую литературную школу Евгения Бабушкина, но не только. Это, кстати, тоже важно. Очень много времени уделяем нашему самотеку. К нам приходит невероятное количество разных рукописей. Много из этого мы с многим из этого мы ничего сделать не можем, но некоторые из них все-таки прошли наших цензоров и кажется, что встали в план.
Редакторов, Маш, не надо страшные слова употреблять.
Да, правда. Я как-то привыкла уже думать такими категориями. Да, нет цензоров. Простите, нет цензоров. Это правда, очень важная поправка. Господи. Нет, мы не цензурируем наших авторов. Можно я скажу это погромче? Не цензурируем никого. Кто хочет о чем, тот и пишет. Даже звездочками мат не закрываем. Вообще ни от чего не краснеем и не вычеркиваем. Ужасно получилось.
Маш, и последний вопрос, который мне хочется задать, который на самом деле весьма актуален, да, потому как в мирное время мы помним, что огромную часть книжного рынка составляли переводные издания. И переводной литературы было достаточно много, да? Если говорить о книжках переведенных, то, я могу ошибаться, но вот, не знаю, двух авторов можно назвать, там, Себастьяна Хафнера и Олдоса Хаксли, которые появились в Видим Букс.
Нет, это не наши книги, это важно. Это наших партнеров. Мы просто продаем их. Это важно, не наша заслуга.
А вот что, собственно, с этим, да? Будет ли как, насколько трудно выпускать книжки переводные, да? Насколько трудно сейчас или не трудно покупать права и прочее, прочее, да? Потому что как будто бы этот сегмент сегмент книжного рынка, книжной продукции вообще очень сильно обеднел, да, и это на сегодняшний день это общая ситуация для, ну, практически всех издательств, для всех, кто пытается развивать книгу за пределами России и в ситуации идущей войны.
Смотрите, действительно, это очень сложно. Тот же Хаксли переведен, насколько я знаю, благодаря тому, что у Бербаус есть мастерская литературного перевода Дмитрия Симоновского, собственно, главного редактора этого издательства, и за счет этого у него система перевода чуть проще, чем если, скажем бы, мы за это взялись. Это дорого. Пункт номер раз. Если, поскольку тиражность там издата сильно ниже, чем тиражность в лучшие годы довоенной в России, то окупить переводную книгу, тем более, что если она там больше 5 авторских листов, очень сложно, поскольку перевод, безусловно, должен достойно оплачиваться и вообще оплачиваться. Да, это большая издательская издержка. Покупка прав не так страшна. Совсем, совсем не так страшно. То есть, как и прежде, тебе нужно убедить, как издателю, правообладателю, что тебе стоит продать эту книгу, но это на самом деле не самое сложное. Самое
Но
сложное
нет
это...
отторжения, да? То есть вот не знаю, отказов продавать права. Ведь такое впечатление, что поначалу существовала эта проблема, да? Отторжение скорее вообще просто от перевода на русский язык или работы с русскоязычным издательством.
Нет, я думаю, что в первую очередь была проблема продаж прав именно внутри России юридическим лицам, которые каким-то образом связаны или находятся в России. Это большая сложность. Насколько я понимаю, сейчас для некоторых издательств сделаны послабления некоторыми правообладателями, то есть как-то все немножечко помягчело. Но на самом деле для там издата, который находится на свободной территории и не покупает права для того, чтобы напечатать тираж в России, продать в России, соответственно, еще заплатить там налоги, это как бы выход за пределы вот этой сложной, чувствительной ситуации. Ну, окей, на русский язык, да, но тем не менее это не в России. Это в порядке вещей. Так же, как, там, не знаю, скажем, это же абсолютно нормальная практика, когда правообладатель продает права на английском языке на территорию Америки, скажем, и на английском языке на территорию Великобритании. Это совершенно две разные территории. Очень часто они в договорах на права разделены. Также и здесь. Ну, окей, это русский язык, но это не Россия. Нам это подходит. Я думаю, что сейчас самая главная проблема это, конечно, издательские издержки и более ничего на стороне там издата. Поскольку тиражность, ну, скажем, условно, у нас по некоторым позициям, у «Медузы» по некоторым позициям, у «Эхо» по некоторым позициям, похожа на то, чего добивались издательства в России. Но и нам это дается сильно сложнее, чем если бы мы были в России и войны бы не было. А большинство тиражей, которые выходят, и, скажем, книги не самых известных авторов, это небольшие тиражи. И также, если это, не знаю, не права на Гарри Поттера, которые ты эксклюзивно покупаешь, рассчитывать, что ты реализуешь быстро и отобьешь вложенные деньги на тираж, практически невозможно. И в этом основная трудность. Мне кажется, трудности в том, что это все было бы возможно делать. Мне кажется, что это было бы очень важно делать, в смысле, заниматься переводами книг, которые выходят по-прежнему и по-прежнему важны для русскоязычной аудитории. Над этой проблемой много кто бьется. Я знаю, что некоторые наши коллеги занимаются тем, что пробуют делать переводы с помощью искусственного интеллекта. И получается, пока ну, сильно лучше, чем было, но все равно совершенно несравнимо с тем, что может сделать хороший переводчик с хорошим редактором, пока это совсем не в этой точке перевода. Было бы, конечно, здорово, если бы у там издата появилась возможность получать какую-то финансовую поддержку на такие проекты от людей, которые сочувствуют русскоязычному читателю. Но мы понимаем, что сейчас есть гораздо более нуждающиеся сегменты в такой помощи, и та же журналистика, и правозащита, все эти люди гораздо больше нуждаются в деньгах, нежели чем переводы, там, скажем, какого-то даже пусть и важного нонфикшена. Поэтому я боюсь, что русскоязычному читателю надо набраться терпения и ждать, наверное, завершения войны.
Ну да, или учить иностранный язык.
Или учить иностранные языки, да. Но я думаю, что это все-таки, даже не знаю, сначала хотела сказать сложнее, а потом поняла, что неизвестно, что с этим сложнее. Может быть.
Маш, и в завершении нашего разговора вот несколько книг этой весны, которые выйдут, или книга одна, но неважно, сколько вам придет в голову, что чем порадует издательство «Видим Букс» вот в ближайшее время, в ближайшие месяцы?
Ну вот, смотрите. Вышеупомянутый «Ленор Горалик. Достаем двойные листочки». Это май. Это «Глаз мухи» Виктора Меломеда. Это май. Это четвертый том Андрея Борисовича Зубова. Тоже выйдет в мае. Книга Алексея Уминского. Вот. В разгар весны. Что же? Мне кажется, что завершающей весенней книгой у нас будет Демьян Кудрявцев, но я пока скрестила пальцы, потому что в типографию она не ушла, а это значит, что, может быть, все-таки она окрасит начало июня. Но это вот какие-то самые главные, мне кажется, новинки, которые я очень жду. И, конечно, презентации всех этих новинок, ну, по крайней мере, «Горалик» и «Меломед» случатся в мае в рамках Берлинской ярмарки книжной. А Захаров, кстати говоря, будет уже на следующей неделе, 18 числа в Берлине.
Вторая книга, да?
Это будет
Во-первых,
Public Talk, если хотите, 18 апреля в 19:30. Наши коллеги Вадим Захаров, Мария Парудаминская, надеюсь, я правильно ставлю ударение, и Андрей Архангельский поговорят про акционизм и искусство.
Замечательно. Маша, спасибо огромное вам. И надеюсь, что и в дальнейшем это разнообразие никуда не уйдет. Другое дело, что, наверное, как-то это все будет уже оформляться, и я с нетерпением жду новых книг. Спасибо большое.
Спасибо большое, Коля.